Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Как обсуждался законопроект правосудия для Сергея Магнитского в Сенатском комитете по международным делам США? И 1812 год. Наполеон и международное право. Эти темы в сегодняшнем выпуске программы. У микрофона Ирина Лагунина. Кто за, скажите «ай». Кто против, скажите «най». После нескольких отсрочек Сенатский комитет по международным делам открыл дорогу для голосования по проекту закона «Правосудие для Сергея Магнитского» на общем заседании каждой из палат Конгресса. Долгое время комитет оставался самым серьезным барьером на пути этого документа, который теперь имеет шанс стать законодательным актом. Проект закона предусматривает санкции, запрет на въезд в США и замораживание счетов для тех лиц, которые причастны к гибели юриста фонда «Hermitage» Сергея Магнитского в московском СИЗО в ноябре 2009 года. Напомню, что Сергей Магнитский был арестован и посажен в камеру предварительного заключения, где и скончался, теми же лицами, которых он изобличил в краже из российского бюджета 230 миллионов долларов. Любопытно, что, несмотря на то, что Белый дом изначально выступал против этой законодательной инициативы, она была поддержана в Комитете Сената отнюдь не по партийной принадлежности. Автор этого проекта закона, сенатор-демократ Бенджамин Кардин, так отзывается о своей инициативе.
Основная цель, чтобы государства сами начали действовать, чтобы они привлекали к ответственности нарушителей прав человека, руководствуясь собственными законами. Мы больше всего хотели бы видеть, как государства самостоятельно принимают подобные меры, начиная с России.
Из сомневающихся в целесообразности такого законодательного акта был сенатор-демократ Джон Керри, председатель Комитета по международным делам. И хотя он признается, что сомнения остаются, он не выступил против этого проекта закона.
Были достижения в демократическом развитии России, но были и, как замечают многие, ошибки, даже откаты назад. И я говорю это, держа в уме, что нам не стоит постоянно показывать пальцем и читать нотации другим, а посмотреть на себя и задуматься о том, что мы сами можем сделать лучше. Но, тем не менее, права человека сидят у нас в ДНК. Мы всегда будем нацией, встающей на защиту и борющейся за человеческие права.
Напомню, что на прошлой неделе отложить рассмотрение проекта закона попросил сенатор-демократ центристского толка Джим Уэбб. На этот раз голосование прошло единогласно, во многом благодаря тому, что сенатору Кардину с самого начала удалось сформировать группу из 36 коллег от обеих партий, которые поддерживали такой законодательный акт. Мой коллега Ричард Солош встретился после голосования с главой фонда «Hermitage», интересы которого представлял Сергей Магнитский, Уильямом Браудером.
Это приближает нас еще на один шаг к конечной цели – закрыть возможность для тех людей, которые убили Сергея Магнитского, пользоваться американской банковской системой и приезжать в Соединенные Штаты.
Насколько важно решение Сенатского комитета?
Это было то самое узкое место, горлышко бутылки, которое мы пытались преодолеть в последние полтора года. Есть огромное количество проектов закона, которые долгое время пылятся в папках до того, как попасть в профильный комитет. То, что проект закона прошел через Сенатский комитет по международным делам, открывает дорогу для голосования в палатах Конгресса. Теперь это точно произойдет.
Уильям Браудер надеется, что принятие закона в США приведет к эффекту домино.
Пока это промежуточный шаг, но когда проект закона будет окончательно принят Конгрессом, Европа уже не сможет сказать, что это невозможно сделать. Это создаст очень сильный прецедент. Например, в британском парламенте сейчас тоже ведутся дебаты о том, чтобы принять подобные акты. Ряд британских парламентариев обратились к правительству страны с требованием принять меры против тех, кто повинен в смерти Магнитского. Но представитель Министерства иностранных дел заявил, что они ждут решения Соединенных Штатов. Вот так.
Что же касается разницы подходов между Конгрессом и Белым домом по вопросу о санкциях против лиц, причастных к делу Магнитского, то глава фонда «Hermitage» оценивает ее так.
Я бы сказал, что это подчеркивает ценность разделения ветвей власти в Соединенных Штатах. Есть законодательная, есть исполнительная ветви власти. И вот мы имеем пример, когда конгрессмены и сенаторы-демократы решают занять нравственную позицию, даже при том, что она противоречит позиции их президента. Это прекрасный показательный пример того, как работает система.
Уильям Браудер, глава инвестиционного фонда «Hermitage». Американские эксперты не исключают, что акт правосудия для Сергея Магнитского, стань он законом, повлияет на американо-российские отношения. К пессимистам относится и эксперт Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Эндрю Катчинс.
Это однозначно окажет негативный эффект на американо-российские отношения. Только насколько негативный, сейчас сказать трудно. Российская сторона уже не раз заявляла, насколько разрушительным будет этот законодательный акт, насколько он несправедлив. Это звучало из уст всех, от Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова до посла России в США Сергея Кисляка. Но чем ответит российская сторона и насколько затяжной будет эта реакция, предсказать сейчас сложно. Хотелось бы надеяться, что это просто много шума из ничего.
Это удар для администрации США?
В какой-то степени это удар для администрации Барака Обамы. В начале этого года они выступали против закона правосудия для Сергея Магнитского. Но весной в Конгрессе стало ясно, что никаких постоянных нормальных торговых отношений с Россией, никакого статуса торгового партнера для России не будет без утверждения в какой-то форме законопроекта о Магнитском. Так что я думаю, им просто пришлось смириться с реальностью. И я надеюсь, что голосование по постоянным нормальным торговым отношениям с Россией состоится как можно раньше, хотя я подозреваю, что до начала августовских каникул Конгресса это не произойдет.
В отличие от проекта закона, который был принят Комитетом по международным делам Палаты представителей, сенатский законопроект предусматривает введение подобных санкций не только против людей, причастных к гибели Сергея Магнитского, но и против официальных лиц, совершающих грубые нарушения прав человека во всем мире. Какие юридические последствия будет иметь подобный законодательный акт?
Я думаю, у нас возникнут проблемы с применением этого закона и преследованием подобных людей с правовой точки зрения. Насколько я понимаю, Белый дом выступал против подобного закона по двум причинам. Белый дом говорил: «Послушайте, у нас и так достаточно инструментов, чтобы решать подобные проблемы, учитывая ситуацию с каждым конкретным человеком». Вторая причина же состояла в том, что первый проект закона о Магнитском на самом деле создавал юридические трудности по части его применения. Еще одна причина, по-моему, состояла в том, что этот проект закона был направлен исключительно на Россию. Были опасения по поводу российской реакции. На мой взгляд, у нас был квазиоптимальный проект закона, который только потерял от того, что ему придали глобальную силу.
С экспертом Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Эндрю Катчинсом беседовал мой коллега Ричард Солыш. И еще об отношении американских сенаторов к проекту закона. За два часа до сенатского голосования независимая международная правозащитная организация Freedom House провела недалеко от Капитолийского холма мировую премьеру фильма «Архив Магнитского. Организованная преступность в российских государственных органах». Вот что сказал после этого просмотра сенатор Джон Маккейн.
Эта история должна быть рассказана всему миру. Ставшие известными документы о коррупции в российских государственных органах, открытые благодаря мужеству Магнитского, способны произвести неизгладимый эффект во всем мире. Мы сейчас увидели убедительные подробности крупнейшего хищения государственных средств в истории России. В фильме показана связь между российскими госчиновниками и крупной международной организованной преступной группой, так называемой группой Клюева. То, что показано в этом фильме, должно вызвать тревогу у каждого американца. Механизм отмывания денег тот же, что и у мексиканских наркокартелей, у иранских и северокорейских торговцев оружием. Сегодня я направил президенту Бараку Обаме письмо с просьбой поручить его администрации досконально изучить эту важную информацию и, если необходимо, ввести санкции против группы Клюева. «Я уверен, — сказал Маккейн, — что мы сейчас имеем все основания, чтобы принять закон Магнитского в увязке с предоставлением России режима постоянных нормальных торговых отношений с США». Бен Кардин и многие его коллеги-сенаторы дали ясно понять Белому дому, что не согласны с установлением такого режима, если Билль Магнитского не будет принят во всей его целостности. Администрация неоднократно пыталась выхолостить этот законопроект, но законодатели отвергли все эти попытки, в том числе идею о неразглашении имен чиновников по соображениям национальной безопасности США. Представители российских властей говорят, что это антироссийский законопроект, но я считаю его как раз пророссийским. Я не сомневаюсь, что российские граждане хотят привлечь к ответу и наказать наказать за преступления коррумпированных чиновников. Думаю, они согласны с нами в том, что коррумпированные чиновники, похитившие сотни миллионов долларов у российского государства, не должны находить укрытие в американских банках или использовать эти деньги для поездок в США или отмывать их через группу Клюева.
Заявил после просмотра фильма «Архив Магнитского» сенатор-республиканец Джон Маккейн. Вот фрагмент этого фильма.
Сергей Магнитский отследил, что 230 миллионов долларов были украдены организованной криминальной группировкой, во главе которой стоит ранее судимый 44-летний Дмитрий Клюев. В 2008 году Сергей Магнитский решил документально подтвердить преступления этой группы и придать их гласности. Он не понимал, что он, по сути, придает гласности преступления российского правительства. Сергей Магнитский выяснил, что 13 лет назад Дмитрий Клюев был обычным уголовником. В первый раз его имя возникает в полицейских протоколах 3 июня 1998 года, когда его арестовали после того, как он избил человека, выходящего из квартиры его девушки. Через 5 лет Клюев стал важной фигурой в мире организованной преступности. 16 марта 2003 года, когда он с женой выходил из кафе «Starlight» в Москве, его пытался убить профессиональный киллер, поджидавший его на парковке. Телохранитель Клюева получил тяжелое ранение в живот, но Клюеву и его жене удалось спастись.
Но Сергея Магнитского больше всего интересовали финансовые схемы Клюева, говорится в фильме. И он обнаружил судебные документы, которые показывали, что еще в 2002 году Дмитрий Клюев воспользовался схемой для возврата налогов банка «Ренессанс Капитал», которую потом применил и по отношению к компаниям, принадлежавшим фонду «Hermitage». В ближайшее время этот фильм появится с русским переводом. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы открываем сегодня серию исторических материалов, посвященных 200-летию войны 1812 года. В США специалисты уделяют этому этапу европейской истории довольно мало внимания, тем более, что в 1812 году, приблизительно в те же числа, началась Вторая война за независимость в самой Америке. Тем не менее, Владимир Абаринов представляет сегодня особое оригинальное мнение американского исследователя, посвятившего себя изучению истории наполеоновских войн.
В советской школе в сочинении «По войне и миру» на тему «Патриотизм русского солдата» нам запрещали приводить примеры Шенграбинского и Аустерлицкого сражений. Они, мол, велись на чужой территории. Следовательно, капитан Тушин, граф Ростов и князь Болконский проявляли там не патриотизм, а что-то другое. Что же именно? Зачем Россия воевала сначала с революционной, затем с наполеоновской Францией, вступала в коалиции с державами, которым действительно угрожало вторжение? Был ли Наполеон завоевателем или освободителем Европы? В Америке очень любят увертюру Чайковского 1812 год, где Марсельеза борется с «Боже царя храни». Но историю наполеоновских войн знают не очень хорошо. Одной из самых значительных книг на эту тему стало вышедшее несколько лет назад фундаментальное исследование Фредерика Кегана «Конец старого порядка. Наполеон и Европа. 1801-1805 год». Это первый том задуманной им истории наполеоновских войн. Фредерик Кеган – признанный знаток предмета, специалист по русской военной истории и в то же время активный комментатор и аналитик современных войн. Он смотрит на европейские войны конца 18-го, начала 19 века глазами современного политолога и, благодаря такому углу зрения, приходит к необычным, нетрадиционным выводам. Вот фрагменты презентации книги Фредерика Кегана в Американском институте предпринимательства. Запись сделана в июле 2006 года. Профессор Фредерик Кеган о событиях, предшествовавших наполеоновским войнам.
Это было время кардинальных изменений в международной системе и мировом порядке. В 1789 году началась Французская революция. Она разрушила монархический строй и заменила его первым после Швейцарии по-настоящему демократическим государством на европейском континенте. А затем, когда в 1792 году французские революционеры развязали агрессию против Австрии, повергла Францию, а за ней и всю Европу в период крайнего хаоса и насилия. Войну, которая продолжала бушевать в течение следующего десятилетия, были быстро вовлечены Великобритания, Пруссия и Россия. Когда она, наконец, закончилась, в 1800-1801 годах государства Европы были измотаны и истощены до предела. В 1799 году, когда война уже была на исходе, неожиданно выдвинувшийся генерал по имени Наполеон Бонапарт в результате военного переворота пришел к власти во Франции, разрушил последние остатки революции и пошел по пути, изменившему облик Европы. Он стал новой угрозой в мире, где люди уже устали от войны и чувствовали, что впереди основательные перемены, продиктованные идеалами французской революции. Люди не знали, как реагировать на все это, но хотели сохранить критически важные элементы своего государственного устройства и своего общества и попытаться приспособить их к новым условиям. В этот момент вдруг возникла новая угроза, на которую нужно было отвечать.
Осенью 1805 года в Европе началась новая война, которую Наполеон впервые вел не как военачальник, а как император. Именно в ходе этой войны он потерпел поражение в морском Трафальгарском сражении от Англии и одержал победу в битве трех императоров под Аустерлицем.
Война началась, когда коалиция Австрии, России и Англии напала на Наполеона, а не Наполеон напал на кого-то. Движущей силой был союз, члены которого на самом деле имели много разногласий между собой. Войну 1805 года обычно называют войной Третьей коалиции. В зависимости от того, как считать, всего в войнах с революционной Францией и Наполеоном участвовали 6 или 7 коалиций, и все потерпели неудачу, кроме последней. Их неудачи в предыдущих войнах и решающий успех в последней говорят о том, что собрать коалицию было крайне сложно. Это были очень разные страны с несовместимыми интересами. И эти интересы давали себя знать даже перед лицом такого особенно опасного противника, как Наполеон. Полагаю, изучение того, как формировались эти коалиции, с какими проблемами они сталкивались и как они в итоге преодолевали эти проблемы, многое может сказать нам и сегодня о том, как создавать и удерживать союзы, в которых мы состоим.
Фредерик Кеган называет наполеоновскую Францию современным термином «рок-стейт», который на русский переводят обычно как «государство-изгой», то есть безответственный режим, не желающий подчиняться общим правилам, противопоставляющий себя институтам международного права.
Прежде всего, у Наполеона не было плана завоеваний. Он никогда не стремился покорить Европу. У него и в мыслях не было подражать Александру Македонскому, Цезарю или кому-то еще. Единственной четкой целью, которую когда-либо преследовал Наполеон, было уничтожение Великобритании, военное или экономическое, или и то, и другое. Нет никаких оснований приписывать ему какие-нибудь иные цели. Тем не менее, он был чрезвычайно опасен для международного порядка. Если бы его не остановили, он бы до основания разрушил существовавший мировой порядок и заменил бы его чем-нибудь другим.
Еще в 1797 году, сразу по завершении своей победоносной итальянской кампании, генерал Бонапарт писал министру иностранных дел Франции Талейрану: «Нужно, чтобы наше правительство разгромило английскую монархию, иначе оно само будет уничтожено деньгами и интригами этих деятельных островитян». Почему Наполеон видел своего главного противника в Англии, а Англия в нем? Фредерик Кеган.
Британия была главным врагом Наполеона, главным образом в силу исторических причин. Французов учили ненавидеть британцев, начиная по меньшей мере с 15 века. Кроме того, Британия стояла на его пути по чисто практическим соображениям. Наполеон хотел возродить французскую заморскую империю, какой Франция перестала быть в 18 столетии. Этому препятствовал британский королевский флот. Наполеон хотел заполучить большую долю в мировой торговле. Британия была доминирующей экономической державой в мире, поэтому по историческим и практическим причинам Британия была главным противником. В то время Британия была чем-то вроде сверхдержавы. Королевский флот не знал себе равных, и британцы могли делать на морях практически все, что им было угодно. И потому именно британцы формулировали международные законы, прежде всего экономические, и нормы морского права, и делали это так, как было удобно им. Наполеона это не устраивало. Он считал современное ему международное право уловкой, предназначенной для того, чтобы обеспечивать интересы британского империализма. И потому он игнорировал международное право, и в этой этой своей политики опирался на военную мощь Франции.
В договоре об англо-русском союзе, который правительство Павла I заключило в 1799 году, его цели определялись так: действенными мерами положить предел успехам французского оружия и распространению правил анархических, принудить Францию войти в прежние границы и тем восстановить в Европе прочный мир и политическое равновесие. Но наполеоновская Франция не желала соблюдать политическое равновесие. По мнению профессора Кегана, Наполеон разрушал существовавший мировой порядок из лучших побуждений. Он верил в его несправедливость.
Однако важно понимать, что Наполеон был не то чтобы циником в этом вопросе, не то чтобы он думал, что поступает нехорошо, но все равно поступал так. И не потому он так себя вел, что не считал обязательным соблюдение норм международного права. Просто он считал, что он прав. Он полагал, что имеет право так себя вести. Он считал Британию деспотической и империалистической страной, а противостояние ей достойным делом. Это чрезвычайно важная черта его характера. Помимо всего прочего, это значит, что он ждал, что другие государства Европы придут ему на помощь. Он верил, что британское господство на морях также гнетет и раздражает их, как и его, а потому его политика в отношении Британии обязательно обеспечит ему поддержку этих других государств. С моей точки зрения, он был гораздо опаснее обычного государства-изгоя, которое просто не соблюдает нормы международного права, потому что его убежденность в собственной правоте и его вера в международную поддержку его действий стали источником его агрессивности и сильно затруднили другим попытки убедить его в том, что он не должен делать того, что он делает. Кроме того, это сделало невозможными переговоры с ним, на которых его пытались ввести в рамки международной системы, заставить согласиться с нормами международного права, тогда как он отрицал эти нормы и отвергал предъявлявшиеся ему требования. Как же вести переговоры с таким партнером? Да никак. Наполеон вел переговоры и в то же время использовал свою военную силу, чтобы изменить ситуацию в свою пользу, тем самым убеждая своих потенциальных партнеров по коалиции в том, что договориться с ним невозможно. В конце концов, с Наполеоном стало возможно говорить только языком силы. Это оказался единственный эффективный инструмент в общении с ним. До тех пор, пока он считал, что способен делать то, что он хочет, он это делал, и переговоры с ним не могли решить проблему.
Рассказал на презентации своей книги «Конец старого порядка. Наполеон и Европа. 1801-1805» Фредерик Кеган.
За презентацией книги Фредерика Кегана следил Владимир Абаринов. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. С вами была Ирина Лагунина, а в этом часе эфира после краткого выпуска новостей выйдет программа «Экономическая среда». Всего доброго. Счастливо.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
В Москве 22 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Владимир Путин внес в парламент законопроект о новом порядке формирования Совета Федерации. Координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов обжалует приговор, вынесенный ему в среду мировым судом Ульяновска. Суд признал координатора «Левого фронта» виновным в нанесении побоев местной активистке и приговорил его к 240 часам обязательных работ по месту жительства. Бывший кандидат на пост мэра Астрахани, член «Справедливой России» Олег Шейн в среду направил прокурору Астрахани письмо с требованием привлечь к ответственности за нарушение нового закона о митингах главу Кировского района города Ивана Субботина. Канцлер Германии Ангела Меркель отвергла участившиеся в преддверии саммита ЕС призывы к выпуску так называемых еврооблигаций, единых для всех стран еврозоны долговых обязательств, которые позволили бы разрешить долговой кризис в Евросоюзе. Международный посланник в Сирии Кофи Аннан подтвердил на встрече министров иностранных дел разных государств по ситуации в Сирии, подтвердил, что встреча министров иностранных дел пройдет в субботу в Женеве. Аннан заявил, что целью этой встречи является определение путей выполнения предложенного им плана мирного урегулирования из 6 пунктов, в том числе методов прекращения насилия в стране. В городе Гао на севере Мали по меньшей мере 20 человек погибли в среду в боях между повстанцами-туарегами и боевиками-исламистами. Представитель исламистов заявил, что они полностью овладели городом, захватили губернаторский дворец и резиденцию генерального секретаря Национального движения за освобождение Азавада, которое представляет интересы туарегов. Вы слушали краткие новости.
В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». В этом выпуске: планы пенсионной реформы в России, повышать пенсионный возраст или увеличивать трудовой стаж. Испания и Кипр обратились к Европейскому Союзу за финансовой помощью. Европейский долговой кризис, новые вызовы экономике России. К очередному саммиту Евросоюза странам еврозоны предлагается бюджетный федерализм. Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте! Сегодняшний выпуск ведут режиссер Юлия Голубева и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский.
Алексей Кудрин, уволенный с поста министра финансов минувшей осенью, по-прежнему уверен, что без повышения пенсионного возраста российским властям не удастся провести полноценную реформу пенсионной системы. Он, в частности, считает, что нынешний уровень жизни в России уже сейчас позволяет немного повысить возраст выхода на пенсию, а без этого государству просто не будет хватать средств на инфраструктурные проекты, поскольку их придется тратить исключительно на покрытие дефицита пенсионного фонда. Такой же точки зрения придерживается и руководитель экономической экспертной группы Евсей Гурвич.
Эта проблема не только нашей страны. Во всем мире идет старение населения. Что значит старение населения? Это означает, что люди живут дольше. При фиксированном возрасте это значит, что они дольше остаются на пенсии. И дальше по демографическим прогнозам будет увеличиваться эта продолжительность.
Однако последнее предложение ведомств, ответственных за разработку концепции дальнейшей реформы пенсионной системы, уже не содержит идеи о повышении возраста выхода на пенсию. В частности, от этого отказалось и Министерство финансов, ранее не исключавшее такой возможности. Взамен чиновники предлагают заместить эту непопулярную меру набором решений, которые, на их взгляд, должны устранить дисбалансы в национальной пенсионной системе. Среди них, в частности, стимулирование добровольного продления трудовой деятельности, увеличение стажа для получения пенсии, а также введение страховых пенсионных отчислений для официально неработающих людей и даже трудовых мигрантов. Об этом моя коллега Валерия Шабаева беседует с ведущим специалистом Центра трудовых прав Петром Безюковым.
Понимаете, сейчас такая мода пошла. Упаковывать одновременно и нормальные предложения, которые нужны, реформы, которые необходимы, и совершенно такие вот корыстные с точки зрения власти, бизнеса. Вот, скажем, абсолютно нормальное предложение по досрочным пенсиям. Эти досрочные пенсии чаще всего связаны с тяжелыми условиями труда. И почему на частном предприятии вредные условия труда, а оплачивать это должны все налогоплательщики, вот эти досрочные пенсии? То есть получается, мы финансируем вот эти вредные места для частных корпораций. Пусть эти расходы несут сами корпорации.
А что вы можете сказать об идее заставить трудовых мигрантов и самозанятых людей делать отчисления в пенсионный фонд?
Я считаю, что это тоже здравая идея, потому что очень многие мигранты все-таки остаются у нас и приобретают со временем гражданство. Есть социологами описанные траектории этих людей. Многие из них действительно нацелены на то, чтобы стать гражданами нашей страны. Ну и почему им, раз они работают в нашей экономике, почему они не могут получать право на пенсию? Ну и здесь еще один важный момент. Ведь чем привлекательны мигранты? Своей дешевизной, в том числе тем, что за них не надо платить вот эти вот социальные отчисления, в том числе пенсионный фонд. Когда за мигранта нужно будет платить столько же или почти столько же, как за нашего работника, но я думаю, многие работодатели все-таки подумают, а надо ему привлекать таких людей или обойтись своими. Ну, а главное это все-таки то, что упаковано еще вот под этими, на первый взгляд, здравыми идеями, заключается получается увеличение необходимого стажа. Сейчас время такое, что многие люди просто не могут оформить. Потому что ситуация такая, и государство ничем не может здесь помочь людям, у которых нет записи в трудовой книжке, нет трудового договора. Они работают вот по этим, по серым схемам найма.
Это был ведущий специалист Центра трудовых прав Петр Безюков. Тем не менее, Алексей Кудрин уверен, что через 2 или 3 года российским властям придется вернуться к идее повышения пенсионного возраста. Руководитель экономической экспертной группы Евсей Гурвич согласен, что без этого реформа социальной сферы будет неполной.
Никто не проводит повышение пенсионного возраста мгновенно, за 1 год. Это растягивается на достаточно большое время. Это по 1/2 в год, иногда по 3 месяца в год повышается пенсионный возраст. Поэтому реально, если мы даже начнем достаточно скоро, то это завершится не раньше 2025 года. Поэтому времени мы считаем, что адекватный возраст для мужчин будет 62-63 года, для женщин 60-62.
Согласно поручению президента Владимира Путина, разработка стратегии дальнейшего реформирования пенсионной системы страны должна быть завершена в октябре текущего года. Однако эксперты пока не уверены, смогут ли правительственные чиновники уложиться в эти сроки.
В минувший понедельник сразу 2 страны, Испания и Кипр, официально обратились к Европейскому Союзу за финансовой помощью. Они стали, соответственно, 4-й и 5-й страной из 17 стран еврозоны, фактически признавшими, что оказываются не в состоянии самостоятельно обслуживать накопленный долг, одалживая для этого деньги на финансовых рынках. То же самое происходило не так давно с долговыми обязательствами Греции, Ирландии и Португалии. Однако Испания 4-я по величине экономика еврозоны, объем которой превышает экономики этих 3 стран вместе взятых. И в случае Испании страны еврозоны впервые за время долгового кризиса решились на экстренные превентивные меры. 9 июня министры финансов стран еврозоны предварительно согласились предоставить Испании кредиты на сумму до 100 миллиардов евро для рекапитализации национальных банков, которые, как и в Ирландии, понесли огромные убытки после краха в стране рынка недвижимости в 2008 году. Более того, на прошлой неделе завершились независимые аудиторские проверки крупнейших испанских банков, которые показали, что денег Испании нужно на треть меньше, чем ей уже было обещано – до 62 миллиардов евро. Однако на финансовых рынках обе эти новости имели лишь кратковременный эффект. Доходность испанских гособлигаций, хотя и немного снизилась от уровней, которые считаются критическими, все равно остается неприемлемо высокой для правительства Испании. А рейтинговое агентство Moody's в тот же день, когда Испания обратилась к Евросоюзу за помощью, резко снизило рейтинги сразу 18 испанских банков, в том числе ведущих в стране. Аналитик долгового рынка из инвестиционной компании Уралсиб Capital Дмитрий Дудкин.
Действительно, официальные оценки того, сколько будет стоить рекапитализация испанских банков, пока достаточно умеренны. И в этом смысле, наверное, это могло бы вселять оптимизм. С другой стороны, есть формальные действия рейтинговых агентств, которые касались рейтингов Испании и, собственно говоря, рейтингов крупнейших испанских банков, связанных с тем, что Испания официально обратилась за помощью. Это такое некое сигнальное событие, которое, скажем, рейтинговые агентства не могут игнорировать. Самым важным фактором является здесь даже не абсолютное количество долга на балансе Испании. Проблема заключается в том, что у Испании сохраняется очень большой бюджетный дефицит. Инвесторов беспокоит тот факт, что на фоне того, что точно не известно, сколько времени продлится рецессия в Европе, наличие такого большого бюджетного дефицита, оно просто говорит о том, что Испания будет постоянно вынуждена размещать новый долг.
На балансах большинства испанских банков огромные суммы невозвращенных им кредитов, которые на фоне строительного бума до краха рынка недвижимости в 2008 году охотно предоставлялись как строительным компаниям, так и частным лицам, которые оказались потом не в состоянии их вернуть. А сама непроданная недвижимость остается у этих банков в залоге. Из Мадрида член руководящего совета исследовательского института предпринимательства, бывший советник правительства Испании Альберто Рикарте.
Количество этих банковских активов, якобы обеспеченных заложенной недвижимостью, действительно непростая проблема для испанской финансовой системы. В свое время они накапливались с одобрения Центрального банка Испании. И постепенно у банков образовались огромные так называемые токсичные активы, то есть балласт, который и прибыли не приносит, и который невозможно пока реализовать. Чтобы от них избавиться, банкам предстоит, во-первых, снизить цены на заложенную у них недвижимость, чтобы привлечь покупателей. Речь идет сегодня о снижении ее прежней рыночной стоимости как минимум на 50%, к чему многие банки явно не готовы. Так что процесс избавления от таких активов – дело долгое. Ну а пока Евросоюз намерен потребовать от испанских банков, претендующих на получение финансовой помощи, лишь отделить эти токсичные активы в своих балансах от активов здоровых, точно указав при этом соответствующие суммы. Это необходимо для определения реального состояния того или иного финансового учреждения.
Многие сберегательные банки Испании владеют крупными пакетами акций испанских же промышленных или сервисных компаний, от энергетических до телекомов или туристических, активно влияя таким образом на их бизнес. Большинство этих активов весьма ликвидны, и продажа испанскими банками таких активов вполне может стать одним из условий, на которых Европейский Союз будет готов предоставить Испании уже обещанные кредиты.
Начну с того, что подобные планы в самой Испании не обсуждаются, и пока, насколько мне известно, перед испанскими сберкассами, которые понесли в последние годы большие убытки, задачи продавать свои здоровые активы никто не ставил. Действительно, испанские сбербанки являются совладельцами многих предприятий. Например, в портфеле активов Банкиа, одного из сбербанков, претендующих на получение европейской помощи, 11% крупнейшей гостиничной сети NH Hotels, 20% акций компании De Olio, экспортера оливок и оливкового масла, 12% акций авиакомпании Iberia и так далее. Сейчас речь идет лишь о том, чтобы банки, претендующие на получение европейских кредитов, снизили свои расходы, сократили количество отделений и персонал, а также зарплаты. Мне даже трудно представить, чтобы кто-то заставил испанские банки расстаться со своими доходными активами. Речь идет о десятках миллиардов евро. Повторю, этот вопрос пока никто не ставил. Пока же речь идет о решении основной проблемы – рекапитализации испанских сбербанков за счет европейских кредитов.
Еще недавний строительный бум в Испании создал в стране тысячи новых рабочих мест, из которых теперь сохранилось, по некоторым приблизительным оценкам, не более пятой их части, а общая безработица в Испании – 24%, выше в Европе нет нигде. На ваш взгляд, исходя из реального положения испанской экономики, за счет каких ее секторов можно ожидать в ближайшие годы сокращения безработицы в первую очередь?
Исходя из структурных особенностей испанской экономики, в ней преобладают мелкие предприятия, тогда как крупных и средних относительно немного, думается, что новые рабочие места будут создаваться именно на мелких предприятиях. Ведь они способны быстрее других реагировать на меняющуюся конъюнктуру. Что касается отраслей, где легче всего создать рабочие места в условиях Испании, то это сфера обслуживания, особенно связанная с иностранным туризмом и летним отдыхом иностранцев на морских курортах Испании. Речь идет о гостиницах, ресторанном хозяйстве, торговле. Кстати, в этих традиционных для Испании сферах, несмотря на кризис, уже наметилось расширение занятости. То есть иностранный туризм продолжает оставаться в Испании самой перспективной отраслью с точки зрения занятости. Думается, что эта тенденция будет преобладать и в ближайшие годы.
На наши вопросы отвечал в Мадриде член руководящего совета исследовательского института предпринимательства, бывший советник правительства Испании Альберто Рикарте. В тот же день, понедельник, международное рейтинговое агентство Fitch объявило о снижении на одну ступень суверенного кредитного рейтинга Кипра. Теперь по шкале этого агентства он находится в неинвестиционной категории. А буквально через несколько часов правительство Кипра официально обратилось за помощью к Европейскому Союзу. Еще в начале прошлой недели министр финансов Кипра Васос Ширли заявил, что его стране, банки которой тесно связаны с банками Греции и, соответственно, понесли огромные убытки в связи с общей реструктуризацией греческого долга, также может потребоваться финансовая помощь. Эксперты оценивают ее объем в суммы от 6 до 10 миллиардов евро. Однако во вторник министр финансов заявил, что любые предположения здесь пока несостоятельны.
Ни мы сами, ни те, с кем мы ведем переговоры, никогда не поднимали вопрос о конкретной сумме помощи. Ее лишь предстоит определить в дальнейшем, но пока ни одна сумма даже не обсуждалась.
Специальный меморандум, в котором отразят не только общую сумму кредитов Испании от европейских кредиторов, но и сроки, а также все их условия, как предполагается, будет подписан 9 июля, когда завершатся соответствующие переговоры, заявил министр экономики Испании. В отношении кредитов Европейского Союза Кипру пока сроки не называются. В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске. Европейский долговой кризис. Новые вызовы экономики России. К очередному саммиту Европейского Союза странам еврозоны предлагается бюджетный федерализм.
Министерство финансов России готовит законопроект, который позволит при необходимости в 2012 году экстренно воспользоваться средствами Государственного резервного фонда для финансирования антикризисных мер, сообщил министр экономического развития Андрей Белоусов, выразив мнение, что такие решения все-таки не понадобятся. Москве не скрывает, что основной угрозой стабильности национальной экономики сейчас является долговой кризис в еврозоне, справиться с которым Евросоюз пока не в состоянии. В четверг лидеры входящих в него стран проведут очередной саммит, где в том числе будут обсуждать и план перехода к более тесному бюджетному, банковскому и политическому союзу в рамках ЕС. Можно ли ожидать каких-либо позитивных новостей от этой встречи? Главный экономист финансовой корпорации «Открытие» Владимир Тихомиров.
Опыт последних полутора-двух лет, на протяжении которых развивался долговой кризис, показывает, что быстрые и решительные действия со стороны евролидеров, наверное, это не то, что, в общем, можно было бы ожидать. Внутри еврозоны есть очень большие существенные противоречия. Есть группа стран, которые не находятся в сложном финансовом положении, экономики которых не испытывают такой стресс, и, соответственно, эти страны не хотят брать на себя дополнительные обязательства по обслуживанию долгов стран периферийных, таких как Греция, Испания, у которых есть большие проблемы.
Но если лидерам стран Евросоюза все-таки удастся договориться о более тесной интеграции своих бюджетных и банковских систем, может ли это помочь преодолению кризиса в еврозоне?
Если это будет принято, то да, потому что тогда появится дополнительный контролирующий орган, который будет, в общем, смотреть на то, как эффективно используются средства. Но проблема заключается в следующем, что это идет разговор не только о проблемных странах, а в принципе, так сказать, о новом соглашении, которое будет предусматривать потерю части суверенитета всех стран еврозоны. Да, вопрос о контроле, скажем, над бюджетом Германии или Франции в настоящий момент не стоит. Но согласятся ли немцы или французы, в принципе, потерять часть своего суверенитета в пользу Еврокомиссии? Вот это вот открытый вопрос.
А в какой степени от нынешних действий европейских властей зависят перспективы развития российской экономики?
Ну, если там будет достигнуто все-таки какое-то соглашение, которое будет воспринято с удушевлением инвесторами, тогда, видимо, можно будет говорить, что на текущий момент гроза для России прошла. Если же этого не произойдет, а я боюсь, что именно будет так, то тогда, конечно, так сказать, Россия окажется опять под определенным давлением и в плане оттока капитала, и в плане снижения цен на сырье, и в плане снижения курса национальной валюты. Россия относится к группе развивающихся стран с повышенным риском, и поэтому, когда возникают проблемы в мировой экономике, инвесторы, как правило, стремятся сокращать свои позиции в этой группе стран, в первую очередь. Что сказывается на снижении привлекательности российских активов?
Тем не менее, существует и более мрачный сценарий продолжения европейского кризиса, вплоть до выхода из еврозоны отдельных стран или полного ее развала. На ваш взгляд, насколько это реально?
Если пойдет ситуация по более тихому сценарию, то есть в итоге евролидеры не смогут достичь вот такого определенного соглашения о новом фискальном союзе, то тогда, видимо, этот вопрос уже открыт о пересмотре соглашений по еврозоне с возможным исключением или выходом ряда стран из еврозоны. Это, в общем, вопрос, который пока не урегулирован, то есть нет механизма, как это будет происходить, и, скорее всего, для рынков это будет, в общем, достаточно серьезное потрясение, потому что никто не будет знать, насколько порядочный, контролируемый этот процесс может оказаться. Что это будет означать? Это будет означать, в общем, бегство инвесторов из многих активов, начиная от европейских, кончая, так сказать, активно развивающихся стран. Это, скорее всего, будет означать, что в Европе кризис будет продолжать развиваться, то есть будет ощущаться падение спроса, в том числе и на сырьевые товары, окажутся под давлением цен на нефть.
Вы упомянули возможное падение спроса на сырьевые товары со стороны европейских потребителей в случае продолжения кризиса. Но ведь эта тема для России особенно чувствительна.
Для России Европейский Союз является самым крупным торговым партнером. Мы поставляем туда большую часть наших энергоресурсов. Естественно, в этой ситуации усугубление кризиса в еврозоне, Россия, помимо вот опосредованного эффекта, как падение рынок, падение цен на нефть, окажется под прямым экономическим давлением. Станет вопрос, насколько смогут европейцы обслуживать свои, скажем, планы по импорту российских энергоносителей. То есть не исключен вариант того, что спрос на российские энергоносители со стороны европейцев может начать снижаться. То есть для России будет двойной негативный эффект. С одной стороны, общее бегство от рискованных активов в мире, и с другой стороны, просто прямой экономический эффект, связанный с торговой ориентацией России. Поэтому можно будет ожидать новой волны ослабления рубля, видимо, возрастание проблем с исполнением бюджетных обязательств.
Это был главный экономист финансовой корпорации «Открытие» Владимир Тихомиров.
В канун открывающегося в четверг очередного саммита 27 стран Европейского Союза Европейский Совет представил ряд программных тезисов для обсуждения в ходе этой встречи. Среди них, в частности, положение о том, что одним из итогов формирования в рамках еврозоны бюджетного союза могло бы стать, например, и появление наднационального министерства финансов для координации бюджетного процесса в странах-участницах. А сам процесс формирования бюджетного союза, по мнению авторов тезиса, должен включать, среди других мер, и предварительное согласование предельно допустимых уровней новых заимствований той или иной страной в рамках очередного ее годового бюджета. И превысить этот лимит правительство сможет лишь с предварительного согласия остальных стран еврозоны. Впервые о подобных планах в Евросоюзе открыто заговорили ровно 2 года назад, на тогдашнем пике долгового кризиса в Греции. В частности, министры финансов стран Евросоюза обсуждали в мае 2010 года вопрос о том, не ущемит ли такая мера, как предварительное согласование с Европейской комиссией проектов на очередной финансовый год национальных бюджетов стран еврозоны, их экономический суверенитет. Из Германии руководитель отдела исследовательского института ИФО Кай Карстенс, Мюнхен.
Я не думаю, что такая мера, как согласование заранее с Европейской комиссией проектов бюджетов еще до их рассмотрения в парламентах стран Европы, каким-то образом ущемила бы их суверенитет. Ведь по существу, вступая в еврозону, страны обязуются соблюдать в дальнейшем определенные общие правила, касающиеся в частности и объемов государственного долга, и дефицита госбюджета, и темпов инфляции. То есть здесь страны в определенной мере уже поступают со своим экономическим суверенитетом. Ведь речь идет не о том, чтобы Еврокомиссия получила право одобрять или, наоборот, отклонять проект национального бюджета, а лишь о том, чтобы она имела возможность своевременно распознать скрытые там отклонения или нарушения правил единого для всех стран Евросоюза пакта финансовой стабильности.
Впрочем, за минувшие с тех пор 2 года такие радикальные предложения не обсуждались ни на одном из саммитов Евросоюза. Это означает лишь, что далеко не во всех странах еврозоны их поддерживают. Хотя по некоторым более конкретным вопросам будущей евроинтеграции и принимались общие решения на высшем уровне. Например, в марте 2011 года на саммите Евросоюза был в целом одобрен проект так называемого «Пакта Евро», о котором, правда, на последующих саммитах вспоминали довольно редко. Среди положений этого документа – унификация подходов к налогу на прибыль компаний и предприятий, ставки которых сегодня могут отличаться в странах Евросоюза в 2-3 раза. Из Франкфурта аналитик Deutsche Bank Николаус Хайнен.
Для гармонизации налоговых систем есть два пути. Первый – согласование того, что именно должно облагаться тем или иным налогом. Второй путь – гармонизация ставок налога. И страны еврозоны договорились теперь, что главным становится первый путь, то есть определение базы для налога, а уровни ставок остаются на усмотрение национальных правительств.
Из Мюнхена президент Баварского финансового центра профессор Вольфганг Герке.
В Европе слишком разные налоговые системы. Этим давно пользуются многие компании, перемещая свой бизнес в более выгодные для себя регионы ЕС. И такой вид экономической конкуренции сохранится, отменить его никто не сможет. Да и вообще привести в состояние не то что унификации, но даже гармонизации столь различные налоговые системы, как, скажем, во Франции, Италии или Германии, почти немыслимо. Хотя Евросоюз, конечно, приложит все усилия, чтобы сгладить, по крайней мере, наиболее резкие отличия национальных налоговых систем стран ЕС.
В ноябре прошлого года Европейская комиссия предложила странам еврозоны в качестве антикризисной меры выпуск единых для них гособлигаций, и ряд стран региона такое предложение поддерживают. Однако Германия выступала и продолжает выступать категорически против самой идеи выпуска таких облигаций в нынешних условиях. Научный сотрудник Кёльнского института мировой экономики Юрген Матес.
Исходя из нынешней ситуации, выпуск единых еврооблигаций в каком-либо виде для таких стран, как Германия или Франция, а также некоторых северных стран Евросоюза, на мой взгляд, просто исключена. Уж слишком велика опасность того, что такая мера сделает менее насущными болезненные реформы в финансово слабых странах региона. Появление единых облигаций еврозоны, как мне представляется, лишь позволило бы наиболее проблемным странам региона гораздо спокойнее относиться к любым взятым на себя ранее обязательствам.
Позиция Германии и ряда других стран еврозоны с более устойчивыми финансовыми системами сводится по сути к тому, что выпуск единых долговых обязательств для всей еврозоны может стать лишь результатом формирования бюджетного союза, а не одним из его инструментов. В тезисах Европейского совета, представленных в канун открывающегося в четверг очередного саммита 27 стран Европейского союза, также отмечается, что выпуск таких облигаций возможен лишь на завершающем этапе образования бюджетного союза. Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощаются режиссер Юлия Голубева и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский. Всего вам доброго.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Повторю за Гертрудой Стайн. Я люблю все, что новее нового. И за Евгением Замятиным. Боюсь, что у русской литературы только одно будущее – ее прошлое. Эти суждения определяют границы передачи, посвященные книгам и писателям.
В среду в 11 вечера, в четверг в 6 утра и 2 часа дня. Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Активисты движения вывесили огромный баннер с портретом Михаила Ходорковского.
Кирчнер назвала произошедшее в Парагвае государственным переворотом.
Российские военные будут отвечать на все провокации России.
Речь идет о незаконном аресте, о пытках, а также...
В журнале Алексей Навальный сообщил, что его электронная почта была взломана.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5920, 7285 и 9840. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».